Вот. Понимаете, и тут важно вот такое чисто практическое, эмпирическое осознание реальности. Вот вынимай свой расширенный вариант решения и как бы вот начинай.
И тогда еще один вопрос. Я бы вас попросил прокомментировать такую фразу или тезис Чоки Нимбен Пайче, когда его спрашивают про реальность. Да. Его спрашивают, я много раз читал его тексты и слушал его лекции. Так. Его спрашивают, где находятся Будды и просветленные существа, если Будда – это ваш пробужденный ум. Он отвечает просто. Он говорит, что в уме и в вашем сознании, да?
Да.
И только там. Если вы найдете место вне этого сознания, где это находится, сразу мне покажите, да. Как бы будет очень интересно.
Эту Шамбалу. Покажите мне эту Шамбалу.
А, соответственно, тезис о том, что все воспринимаемые объекты, они воспринимаемы разным уровнем сознания по-разному, и для разного уровня это разные объекты, да? Означает очень простую вещь, что как бы может ли это быть базовым тезисом для некоторой культуры будущего?
Вот это.
Или нет? Или это все равно элитарный слой для людей, которые...
Все равно еще очень долго, а может быть навсегда останется элитным состоянием.
Элитным состоянием сознания.
И когда человек говорит, ну это же каждый может понять. Это же глупая фраза. А кто тебе сказал, идиоту, что каждый? А ты же с каждым говорил?
Ну, то есть, таким образом, базовый фундаментальный постулат буддизма о том, что есть учение для людей с низшими способностями, средними способностями, с высшими, для которых нет пути, нет медитации, нет кармы, нет нет, остается фундаментальным, и в этом смысле...
Абсолютно. То есть, речь идет... о том, что другой мой ученик называет вертикалью. Вот. То есть, если нет этой вертикали, то ты вообще ты проваливаешься уже ниже низа.
Ну, в полный автоматизм, так.
В полный. Ну да. Или по Георгию Ивановичу Гурджиеву. В полный механизм.
Механизм.
В полный механизм. Но он-то, увы, сорвался и умер уже в очень пессимистическом состоянии. Вот, и вот опять, и мы должны всегда помнить, что любое, простите за вульгарный термин, мы скоро кончим.
Да.
Вот, вот, мы должны помнить, что наши любые попытки, тебе должно быть особенно важно, они должны быть только наступательными, никакой обороны. Только наступательными.
И тогда финальный вопрос.
Да.
Финальный вопрос.
Да.
Соответственно, ближайшие тенденции развития мышления и сознания в открытом информационном обществе.
Вот вы знаете...
По параметрам.
Вот хотя вы, чуть-чуть. Дорогой, вы как тот же, я вам цитирую, мой ученик Давид, верите в гигантские возможности, предоставляемые... открытым информационным обществом.
Ну, там действительно есть, верю, конечно, да, есть возможности.
Вот, я говорил. А кто вам даст гарантии, что Иван, Петр, Абрам эти возможности реализуют?
Никто не даст.
Никто не даст.
Ну, поскольку понятно, что количество информации, оно увеличит количество дезинформации, да,
так, глобально. Нет, дело не в этом. Оно может очень легко перестроить эмпирическое низовое сознание человека, с одной манией переключить его на другую.
Ну, то есть это будут те же самые ярлыки автоматически,
да.
Но...
То есть я вот недавно
прочел, помечены.
Пришел в полный ужас двух шведских идиотов книгу.
Да-да-да, известно. Знаете, фанки-бизнес.
Что?
Фанки-бизнес.
Нет.
К- Караоке-капитализм. Ну,
нет, «Нетократия».
«Нетократия», да, идиотская книжка.
Да, вы читали ее?
Ну, более того, мы писали на нее рецензию даже.
Кто? Вы, да?
Нет, не я, у меня была девочка в компании. Я просто занимаюсь анализом рынков таких и креативностью, да? И мы как-то писали...
Но вы же понимаете.
Это бред.
Что это такой
это
же
бред.
Идиотизм такого же уровня, как идиотизм классовой борьбы, как движущей силы истории. Я не вижу никакой...
Ну, повшивее даже, чем...
Что?
Повшивее, чем классовая борьба.
Ну, да, потому что те-то хоть там Гегеля прочли, там, а некоторые даже Канта. А эти вообще, это невежественные люди, которые думают, вот еще там один аппаратик для нас выстроили, да? Вот. Не только там эти вшивые BMW, да, но можно купить вот такую.
Такие все-таки тенденции какие-то.
Вот я говорю, что да, но вот тут возникает страшная проблема применения и использования. То, что в буддизме большой колесницы называлось упая на солнце. А вот где вот это средство, а где твой собственный инструмент переработки этого? А как ты это сделаешь? Сможешь ли ты трансцендентную мудрость Будды Бодхисаттв переработать и в твое отношение к реальным, абсолютно мирским ситуациям.
Ну и к данной обстановке времени.
И к данной, опять же, Пастернак, обстановке. И это безумно трудно. На самом деле это страшная проблема. Я слово «страшное» здесь употребляю не метафорически. Потому что ведь и на этой проблеме будут гибнуть талантливые люди. Они вот, может быть, вам вершины праджня Прамиты поймут и запомнят из священных текстов. А вот как это сегодня? Как это сегодня сделать?
Преломить.
Что?
Преломить, да.
И употребить реальным образом. И, вы знаете, это невообразимо. И вот невообразимость этого... Я почувствовал, вот почти до отчаяния, но дело в том, что, понимаете, я физиологический, я уверен, генетический оптимист. Ну вот так, это, видимо, у меня от отца, а мать у меня пессимистка. Вот, я всегда думаю, хорошо, ладно, не можешь употребить, но это же есть, ты же что-то слышал все-таки. Это останется, будут какие-то...
Последний вопрос.
Да.
На ваш взгляд, есть ли какие-то персоны, которые предполагают, дают или конструируют какие-то ключи, которые могут иметь употребление хотя бы на уровне элит?
Так, уверяю. Хотя бы что?
На уровне элит хотя бы.
Вот я знал таких людей.
Здесь не секрет.
Вот, ну что я могу поделать? С ними случилась вещь, о которой Будда говорил мне однократно. Они умерли. Да вот совсем недавно. И даже могу, не обязательно говорить о буддизме, да?
Да.
Но я же знал, что когда я приезжаю в Москву, с кем вот я могу говорить, сесть с такими людьми, как умер только что Владимир Николаевич Топоров, вы слышали?
Да.
С такими людьми, как умер год назад Сергей Сергеевич Аверинцев.
Вы знали его?
Что?
Вы знали?
Знал. Нет, Топоров-то это друг всей моей жизни.
Ну, вот. Аверинцев, да, это как персона.
Что? Вот. И в особенности последняя смерть последнего московского философа, совершенно замечательного человека русского и просмотренного Москвой и Россией, Владимира Вениаминовича Бибихина. Вы не слышали?
Нет, Бибихина я не читал, сожалению. Слышал, конечно.
Это был необыкновенный русский философ. То есть не русский, нет, русских философов нет. Вот. Правда, он всегда утверждал, что он русский, потому что ему приходится Я говорю, в каком смысле вы русский? Ну, кровь, вы понимаете, вообще не имеет ни имени. Он говорит, а говорит, а что же я говорю? Мне было определено мерзкие грехи России замаливать, а не какой-нибудь другой страны. То есть вот по-толстовски ответил. Это был замечательный философ. И все, их нету.
Так, и кого-то из живущих сегодня...
Слушай, это трудно. Это трудно, так понимаете, философ, который, так сказать, вырывается. Иногда я думаю, ну, Ильич, может, он последний. Есть такой Владимир Валентинович Калиниченко, вы не слышали?
Слышал.
Слышал, да. Но его с большим успехом выгнали из университета.
Что? Об этом не знаю.
Не знаю. Но верите, да?
Не знаю, надо почитать.
Нет, я говорю, верите в то, что выгнали.
То, что выгнали, верю, да. То, что...
А я тогда ему... Вот, понимаете, у меня это был страшный разговор. Его бывший декан, я ему говорю, слушайте, как вы могли лишиться? Я не сказал вы. Величенко, он ответил страшной фразой. Тогда говорит, очень приятный человек, но умный слишком. Что?
Понятно.
И вы знаете, когда я приехал в Калифорнию, это первое. Вот я хотел видеть одного американского философа, я слышал, что он, так сказать, в одном университете. Я говорю, здесь Рорти? Нет, говорит, мы не ужились. Он, как и я, на пенсии, но приезжает читать лекции. Мы не ужились. Я говорю, а что? Он говорит, too clever by half. Слишком умный, наполовину умнее, чем нужно. Это ведь глобальная тенденция. Глобальный и уже никакая не антидуховность.
То есть такое усреднение формата.
Да, глобальный антиинтеллектуализм. Да. И это страшная тенденция.
Ну а когда она была другой?
Вы знаете... Она была другой тогда, когда слишком большое влияние имели элиты, когда элиты слушали. И вот я хочу вам привести два примера. Вот что значит элиту слушают? Две страны в начале 19 века. Прославившийся полной эпидемией воровства и взяточничества.
Что? Индия и Россия?
Нет. В начале
19-го. Я даже не знаю.
Америка и Россия. Да. И вот, ну вы знаете, что покойный император Николай, он же стал психопатом просто. С ним были истерики, он катался по полу, орал, почему все берут взятки. Слушайте, я не люблю. Царь был не лучший. Но он, вы знаете, он, но все-таки в нем, например, жила идея, так, что это нехорошо. И уверяю вас, в абсолютном развратном, воровском пушкинского периода петербургском обществе люди, которые были благородными, пользовались огромной репутацией. Понимаете?
Понимаю.
Значит, была надежда, и то же самое в Америке. Где существовали всегда какие-то вершины. И говорили, да, дела плохи. Я уже говорю о таких великих американцах, там, как Торо, как Тора и как вообще люди, грубо говоря, этого, как тот же самый президент Линкольн, но они же, как бы Америка же знала, что есть какие-то люди, которые взяток не берут и никогда не будут брать. Их хотят, чтобы их не брали. Вот, то есть была какая-то верхушка, без которой невозможно ни экономика, ни политика, ничего. Это вам ясно, да?
Ясно. Но мне ясно еще и другое. Мне ясно, что покуда экономическая и финансовая ситуация в массовом сознании, да, через средства коммуникации становится доминантной, эта ситуация очень узкая и такая патовая.
Понимаете, она не просто патовая. Идите, не забывайте, вы не правы. Время-то идет, все, болезнь, все. Ведь это не то, что вы выходите из болезни, а вы продолжаете болеть. И это укореняется, и вообще вы уже теряете перспективу, а что, разве здоровые есть?
То есть... Ну да, зрячие в стране слепых – это болезнь. Я понимаю, там меняется совершенно.
Вот, вы понимаете, я это понял, когда, вот слава богу, нет моей жены, она мне запрещает об этом говорить, приехал ко мне в Лондон замечательный востоковед. А вы знаете, есть такая профессия?
Представляю.
Вы случайно не востоковед по образованию?
Нет, я, к сожалению, психолог. Ну, как бы я с методологическим уклоном, но вот. Такая социальная психология.
Ну вот, приехал, то есть это не какой-нибудь Ванька. Правда, его зовут Иван. О, нет, позабудьте.
Забыли.
Замечательный ученый. И мы с ним, простите за выражение, немножко выпили. А вы знаете, когда выпьешь, хочется... поговорить.
Представляю.
Что?
Представляю.
По душам. И вот, и он мне, вот это были две беседы, которые меня убили. И он мне говорит, ну, он моложе, собственно, он не мой друг, он сын одного великого русского профессора. И как бы он меня моложе в два раза. Ну, вот теперь там, наконец, все прочее. Он говорит, ну, а по-честному. Мы же с вами, вы знаете это русское выражение, мы же с вами понимаем, что ислам – это религия дьявола. И это говорит востоковед. Что? Академик, вы можете представить? Академик. Или второе. Но я не знал, что мне делать. То есть у меня было одно желание. Его придушить. Это академик, уважаемый городом. Он мне говорит вот так. Ислам. Что?
Я попробую разберись, то ли мало выпили, то ли много выпили.
А я уверен, что это не... Это просто... Что?
Это не последствия выпивки,
да.
Это человек,
я же говорю,
раскрылся,
вот, раскрылся,
да.
Раскрылся,
и второй раскрывшийся, замечательный ученый, не буду называть фамилию, вот, на этот раз не Иван, простите, а Абрам, ну бывает, да?
Бывает.
Не везет человеку, да? Который закончил беседу, выпив, правда, не водки, а коньяка словами. А хорошо бы все-таки всех арабов к ногтю прижать. Слушайте, а зачем тогда все? А зачем культура? Зачем наука? Зачем Россия? Зачем Израиль? Если все погрязает в говне, а? Причем на каком уровне? И первый, и второй. На каком уровне? И вот тут, все-таки тут меня уже отчаяние не охватит, потому что я вспоминаю слова Георгия Ивановича Гурджиева, который говорит, justice of it all. Это все правильно. А строго, это не твое собачье дело, ты делай свое дело. Потому что с этими же людьми бороться нельзя. Да? Убивать же их нет никакого смысла. Они же как грибы сами размножаются. И вот, вот это надо понимать, этот низовой уровень упаи. И с ним работать невозможно.
То есть пусть себе клеит.
Что?
Ну то есть он клеит и клеит.
Да. Пусть он, как любил говорить мой буддийский учитель, изживает свою собственную карму. Это не твое дело. Ты с этим, он, ты говоришь, ты ведь не Будда, ты с этим не справишься. И это очень важно.
То есть не тратит на это
энергию. Что? Нет.
Не тратит на это.
Что?
Энергию. Не тратит на это энергию.
Не тратит на эту энергию. Я, значит, бросил, я просто прекратил разговоры с очень большим количеством людей. Вот. И что делать?
Ну, а в этом смысле ваш способ лечения.
Да? А это не, простите, я не доктор. Доктор, идите к психоаналитику, если у вас много денег. Или колдуньи, тети.
То есть ваш способ это просто личная позиция?
Это личная позиция. Скажите, это очень трудно понять.
Нет, можно понять.
Это
трудно. Что? Совсем не трудно.
Вот я думаю, что, ну, что? Но не трудно. И вот это, но главное, это надо реализовать каждый день не лично. Вы понимаете? Увы. Потому что только личной позиции не существует, это вранье. У тебя есть жена, у тебя есть дети, у тебя есть страна и есть весь этот вшивый мир. Сансара. Приходится. Тут нельзя валять дурака.
Понятно.
Как делает один, может быть, самый талантливый мой ученик. Он говорит, а я уже практически почти в нирване. Вот что? Так ведь почти же. Но знаете, это ужасно. И поймите, что это очень трудно. Потому что как раз эта работа, не скажем, ни с Иваном, ни с Абрамом работать нельзя. Они кончены. Вот. Что?
Понимаю.
Они уже, и возраст тут играет роль, согласитесь.
Тоже понимаю.
Они уже слишком знатные.
Да.
И хотя старик Кант, человек высшей степени деликатный, сказал, попрощаясь ко мне, но, профессор, дайте им еще немножко времени, скажем, один семестр перед экзаменом, да поставьте перезачет. Или переэкзаменовку. Дайте им семестр. Может быть, они додумаются. Но Кант этих людей не знал. Знаете, что они делают? В его время самые страшные люди вдруг додумывались. Что? Вдруг додумывались. Но опять, забудьте, беру свои слова назад насчет времени. Время. Каждое время есть твое время, другого у тебя нет. И когда в свое время великий германский политик, страшный человек в 19 веке, кто был великим германским политиком?
Бисмарк.
Отто фон Бисмарк. Писал в своем дневнике, вы понимаете, страшный милитарист, да, солдат, железный канцлер. Писал в своем дневнике, какой ужас, я один, мне не с кем говорить. Говорит, что мне делать? Где просвещенные умные люди, говорит. Единственный, говорит, с кем еще можно поговорить, это Дизраэли, да и тот еврей. Но, говорит, с ним говорить можно. Или говорит князь Горчаков, но он совсем старый. С Горчаком тоже можно вполне говорить о буддизме, о чем угодно. Понимаете? Но ведь сейчас же нет ни таких политиков, как Бисмарк.
Нет.
Что, хотя не Сахар был, да, и не Будда. Нету. И мы переходим к самой страшной вещи, на которой оказывается, что это не просвещенность, это безмыслие замыкается на безличностности. Не так ли?
Похоже.
Вот. То есть, кажется, уже как бы не с кем говорить. Не с кем! Нет вот этой личности. А вот эта личностность, опять это случай. Я помню, моя встреча и разговор в двухчасовый с одним гаражистом, механиком, механиком в штате Невада в Америке. Вот. А еще вдобавок, можете себе представить, гаражист механики не пьющий.
Что? С трудом.
Да, вот, а вот
в Америке.
Нет, в России такие тоже есть, уверяю вас. Именно, да. Я вдруг увидел, господи, вообще дайте мне этого человека в студенты, я ему выбью мерзкое слово, да, грант, да. Ты человек с таким четким и острым умом. И я думал тогда, откуда он взялся? А потом решил, откуда? От верблюда. Ниоткуда. Такие же должны быть ниоткуда. Так?
Ну, может быть, только механики и могут.
Что?
И могут быть с таким острым умом и ниоткуда.
Ну да, правда, молодой. Хотя молодой, пожалуй, ваш ровесник уже сегодня. Пожалуй. И я ему говорю, слушай, у нас долгий был разговор на разные темы. Правда, он еще на ходу вдруг оказался знатоком английской классической поэзии. Но это уже, он говорит, что вот у него была такая работа несколько лет. Он занимался ручным ремонтом дорогих машин. Он говорит, сидишь сутками, голова же не работает, вот ты думаешь. Это забавно, да?
Интересно.
Я ему говорю, ну слушайте, давайте, говорю, у меня тогда были, у меня есть связи в совете попечителей. Давайте, я вам достану, бросьте все это дело. И поезжайте в университет. Я вас свяжу. Понимаете? Ведь везде, в любой стране есть какие-то такие связи, вы знаете.
Да, просто.
То есть я их называю реальные. А мой один приятель называет это духовным блатом. Что? А он же должен быть, да?
Должен, должен.
Обязательно.
Причем он мистически складывается. Он же нерациональный.
Да. И в этой страшной Америке у меня было 5 телефонов. И я знал, что если я такое скажу, никто не только не будет смеяться, а тут же скажет, так давайте договоримся, значит, а я поговорю с тем-то, вот его телефон, там давайте свяжемся. В этом смысле там очень серьезные люди.
И тогда нам финальный вопрос.
Да.
А много ли людей есть сегодня, с которыми вам интересно разговаривать?
Знаете, они находятся везде. Вот. Везде они находятся во всех странах. Но они, выражаясь на омерзительном русском жаргоне, не востребованы.
Что?
Это мерзость, правда?
Ну да, не весело.
Если вам скажут, что вы не востребованы, радуйтесь. Это начало движения. Они, понимаете, у них нет отзвука. И приходится, вот это тут у меня был тяжелый разговор с одним человеком, ну, журналистом, очень знающий парень, вот, который меня все время упрекал. Он говорил, но все-таки вы же любите скандалить, ажиотаж поднимать. Вы были на моей лекции?
Да, да, на все.
Поднимал я особенно ажиотаж?
Нет.
Что?
Нет, я не видел.
Да. Привлекать внимание, чтобы вас слушали.
Ну, это содержательный эффект.
Что?
Это эффект содержания, я думаю.
Это что?
Эффект содержания.
Вот. Но я на это ему ответил. А между прочим, если мне скажут, что это нужно для какого-то эффекта восприятия содержания, ну что я могу поделать? Я же педагог. Это моя профессия. Бррр, чиди. И тут, и я уверен, что такие люди будут всегда. Но вот, к сожалению, я поехал вот в город Ветку, да, опять же, да. Вот там был один очень яркий человек, но его случайным образом до моего приезда застрелили из автомата. Что?
Сильно яркий.
Что?
Сильно яркий, значит, был для Вятки.
Вот.
Может, для Вятки это нормально?
Ну, слушайте, это... Вот, вы понимаете, а когда это было нормально для Америки? Вы думаете, не было для Америки нормально? 30-е годы. Что? Не было нормально? Было, но...
Наверное, было.
Был создан такой элитный круг, для которого это было ненормально. А что говорят мне мои во время ельцинского разгула гангстерского? Говорят, дайте России пройти эту стадию. Но ведь это уже не измышление, значит. Хорошо, дайте России пройти стадию, когда мы людей в концлагерях миллионами травили. Дайте ей пройти там стадию, когда на Чечню бомбы бросали, да. А знаете что, другой русский интеллигент, как он среагировал на первую Чечню? Вы запомните, ведь не Владимир Владимирович устроил Чечню, что? Он принял эстафету. Что?
Да.
На первую Чечню. И вот это меня убило, потому что это был мой большой друг. Он сказал, что же, американцам можно бомбить Косово, а нам нельзя? Да. Слушайте, это же детский сад. Нет, это хуже.
Ну, бред, да.
Что?
Бред.
Это бред.
Бред.
И вот это то, что ненавидел больше всего Лев Николаевич Толстой. Это внутреннее или внешнее? Обычно внутреннее и внешнее русское соглашательство.
Тогда у меня еще один такой вопрос не для интервью.
Да.
Я понимаю, что вы же общаетесь как бы здесь. Ну вот я так понимаю, что Олег Алексеев, с которым вы общаетесь,
да,
это вот та самая политика, которую запустил в свое время Георгий Петрович Щедровицкий, и сейчас Петр ее как бы длит.
О, да.
И это политика формирования сознания элит.
Да.
Это ход в России?
Что?
Это вообще ход?
Я вам на это отвечаю. Могу ответить только одно, что я сказал Петру, когда он ко мне, Щедровицкому.
Угу.
Это все-таки гораздо лучше, чем ничего. Что? Не обидно звучит?
Нет, нет.
Но ведь лучше, чем ничего.
Лучше.
Что?
Лучше, лучше.
Лучше. И поэтому я им сказал, ребята, если я вам могу в чем-то помочь. Они почему-то решили, что могу и должен. Должен – нет.
Угу.
Потому что эти люди стараются. Причем стараются благонамеренно. Ведь это русское слово, оно давно скомпрометировано. А ведь это очень важное слово. Все-таки с намерением блага. И вот когда я приехал в город недавно, Екатеринбург, я там увидел несколько благонамеренных старающихся. И вот тогда у меня был взрыв оптимизма. Знаете, они там есть. Вдруг один заявляет, моя непосредственная цель – чтобы симфонический оркестр в Екатеринбурге вышел на уровень берлинского, лондонского и чикагского. А что, плохо? Что?
Хорошо.
Собирает деньги. И удивительным образом не только собирает, но их и достает. Но я считаю, замечательно. Может ли это что-то изменить в структурах мышления? Не может. Но... Опять же.
Но накопить потенциал, который впоследствии может.
Да. Вы знаете, вот я там наткнулся на такого уральца, вот этому Александра Александровича Старикова. Ну, слушайте, такого наворотил один. А ведь такие вещи всегда можно делать только одному, вы понимаете.
Угу.
Вот. Такого наворотил один. И при этом это очень интересно по аналогии к Юрке. Виноват, простите. Щедровицкий-то был моим старым другом, а Питьку я на руках носил еще. Незапамятные годы маленького. Вот. Вы понимаете, и вот на Урале есть уже сотни людей. Я уже был в Тагиле, в Невянске. И знаете, как люди представлялись, а я ученик Александра Александровича Старика. Так это уже что-то, да? То есть это уже считалось элитность. Я думаю, нет, значит, ну что-то вертится, да? А что, плохо?
Хорошо. Лучше, чем ничего.
Намного. И знаете, они дали концерт их филармонии. Ну, роскошь. Ну, правда, к ним они это притащили к себе замечательного.
Сейчас у меня глупый вопрос возник.
Да.
А как бы дирижер. Очень глупый вопрос.
Да.
А идеальный вариант, максимальный вариант, приближенный к такому оптимально идеальному, какой бы мог быть сценарий в этой стране, в это время?
Я вам скажу, мне стыдно говорить банальные фразы.
Тем не менее.
Я думаю, что это какой-то только радикальный, мелкими мерами. Здесь ничего не сделаешь. Радикальный подъем авторитета образования и культуры.
Угу.
И тут нужно жалких каких-то на всю Россию человек 25. Это может что-то сделать. Это может создать какую-то, опять же, обстановку, на кромке которой будут формироваться микроэлиты. Потому что уровень невежества в современной России, в современных Соединенных Штатах, он феноменальный. Причем это невежество принципиальное. Или как, извините меня, сказала моя старшая дочь, ты знаешь, отец, не валяй дурака, ведь это все нахрен никому не нужно. Ничего, да? Что?
Ничего.
Вот у вас будет дочь среди?
У меня есть дочь, 13 лет.
Ну да, но этой дочери не 13 лет. У нее уже дочери будет 13 лет. И я в ужасе от того, что ее дочь, моя внучка, будет думать так же. И вот это, эти банальнейшие, а кому это нужно? Я так скажу, говорю, никому. Потому что если нужно, то это нереально. Сегодня нужно, завтра не нужно. Сегодня востребовано, завтра не востребовано. Необходима автономия. Не только мышление. Но и начавшегося с мышления автономия знания и культуры. Как очень важный основной шаг. И когда мне сейчас говорят, до чего дошли богатые русские бизнесмены, ездят по дармасалам, там какие-то в каких-то монастырях сидят. Я говорю, слушайте, а что это плохо по-вашему, да? Это ж хорошо, вы понимаете, да?
Понимаю. Многих бизнесменов туда вожу.
Ой, слушайте, серьезно, да? Слушайте, так надо ведь работать-то надо, чтобы выбрать. Надо со всеми, кто хочет. О, так слушайте, значит, вы как бы в той компании, да?
Ну, в смысле, в какой в той?
Буддизаторов.
Ну, в некотором смысле, да, конечно.
Да, но это, ну, вы понимаете, это важно не в смысле достижения нирваны.
Я понимаю.
А в смысле того, что этот сапог...
Не, я даже вот эту попсу делаю в этом же режиме.
Ну, да.
Это полная попса, но, прочитав ее, люди приходят, начинают разговаривать, уезжают,
да,
что-то возможно.
Там. Вот надо как-то, вот что-то надо... Это опять упая. Да. Это вот да, да. Да. Это упая.
Да? Но шансы повышаются.
Все-таки я считаю.
Шансы повышаются.
А я даже считаю уже, простите, я закончу на ноте уже наглой. Я считаю, что я как бы должен делать свое дело, а вдруг они повысятся. А мое дело примитивное, да? читать лекции, вести занятия. Mm. Мое дело примитивное. Я ведь, как вы понимаете, я ведь ни с чем не борюсь.
Нет, понимаю. Да. Это я понимаю очень хорошо.
Нет, разумеется, когда я вижу по телевизору, вот у моей жены истерики, у меня уже давно нет истерик.
Это альтернативная вот этому всему бреду позиция, которая понятно куда, понятно чья и понятно зачем.
Да, вы понимаете, когда вот моя жена тотчас же начинает орать, вот. Понимаете, когда вот мы узнаем, что, оказывается, на самом деле во всем виноваты не чеченцы, а грузины. Слушайте, ну, ведь с другой стороны, это же позор русского интеллекта, что? Что?
Ну, это все смешные какие-то.
Но вы знаете, ведь этот смех может...
Убого-рациональный.
Что?
Убого-рациональный.
Ну да, но это все-таки этот смех может где-то и кровью обернуться.
К сожалению.
Да. А потом кто будет виноват? Что думаете, кто будет виноват? Путин. Мы будем виноваты. Это вы понимаете?
Понимаю.
Потому что я никогда не забуду как бы первый такой страшный политический спор в моей жизни. 1968 год. Помните, да, что было тогда?
У меня был год.
Что погода, да, вам повезло. Тогда наши доблестные танки вступили в Прагу.
В Прагу, конечно.
Да. Вот.
У меня был пионер-вожатый, который мне много про это рассказывал, поскольку был в одном из танков.
Вот, да, да. А мой друг, старый фронтовик, может, вы о нем слышали, Юрий Михайлович Лотман?
Да, конечно.
Да.
Каждый раз меня слышал.
В истерике орал. Моисей. Это мы с вами вступили. Мы с вами в этих танках. И вот тут был первый мой спор с Лотманом. Я сказал, пардон, у меня нет танка. Это метафора. Он говорит, вы верите? Мы с вами вместе в одном танке были. И... Видите? Это, опять же, это уже толстовская его позиция. Что?
Да, понятно.
Да. Которая, конечно, делает ему честь, что? Но эта позиция тоже, в общем, не очень твердая, согласитесь.
Соглашаюсь.
Что?
Соглашаюсь?
Да.
Но... Нет, ну можно сделать только свое дело, а просто как оно влияет на...
Ну да.
На все...
Ну да.
Внешние связки.
Я считаю, что и его позиция в то время объективно была моментом истины, что?
Да.
Хотя он, конечно, по убеждениям, конечно, был последователем Льва Николаевича Толстого. То есть иногда надо на себя переносить.
Спасибо.
Мальчики, я был рад.
Огромное спасибо. Очень было интересно.
Что мог на некоторое время занять ваше время.
Очень интересно. Это мы рады, что отвлекли вас.
Вдвойне нас больше.
Что вдвойне?
Вдвойне.
Хорошо. Хорошо.
Спасибо огромное.
Ну, не на одном языке. А вот вы за... Ты запомни, можно я тебе ты? Ты запомни, если мысль трудна, и кто-то говорит, ты знаешь, старик, она на древнекитайском, ее не понять, не верь. Мысль трудная на любом языке трудна. И когда я потом Калачакру положил параллельный тибетский текст, а потом пришел мой друг, великий специалист по буддизму, и перенес свой английский перевод.
Берзин?
Кто?
Берзин, который... Берзин пришел, нет?
Нет, какой Берзин? Да, о каком Берзине?
Американец Берзин, который перевел Калачакову и сделал комментарий.
О, нет! О, забавно! Постойте, сколько лет этому Берзину сейчас?
Этому Берзину где-то в районе 60, я думаю, за 50.
Да, вот он... И есть ученик этого моего друга. Это великий буддолог. И у меня был уже английский текст. Ничего не понимаю. безумно, безумно неясно, потому что мы настолько вне этого.
Хотя, если какие-то практики делают, какие-то маленькие фишечки вскрываются. Очень маленькие, микроскопические.
Ну, очень мало.
Ну да. Нет, я это слышал просто в переводе с тибетского на русский в течение 7 дней, когда Далай-Лама давал с утра до вечера, где народ просто, ну, выключал.
Простите, Роба, кто сейчас в России?
Что?
Кто сейчас в России занимается тибетским по-настоящему? После смерти моего любимого друга Юрия Михайловича Парфеновича.
Я знаю, есть такой человек Щербаков. Ну, понятно, что был Торчинов.
Но Торчинов умер.
Умер, да. Сейчас даже не
Торчинов,
знаю.
Торчинов, в общем-то, он все-таки китаист.
Но тем не менее. Сейчас не знаю. Сейчас какие-то есть мелкие такие позиции, которые...
О, простите, вот теперь я жду.
Да, все, мы так
молодого человека. Отклоняемся.